«Закурить есть?» — спросил голос у его ноги. Он отпрянул, наступил кому-то на руку. «Воды! Быстрее!» — раздался повелительный голос, словно человек думал, что, взяв новичка на храпа, можно из него все выжить. «Закурить есть?» «Нет», — сказал он тихо, — «у меня вообще ничего нет». И почувствовал, как вокруг него, подобно клубам дыма, сгустилась враждебность. Он снова пошевелился. «Осторожно, ведро!» — сказал кто-то. Вот откуда шло зловоние. Священник замер, ожидая, что привыкнет к темноте. Дождь на улице затихал. Капли барабанили реже, гром удалялся. Теперь можно было сосчитать до 40 между вспышкой молнии и раскатами. Значит, как уверяет, гроза отошла на 40 миль. Пол пути до моря, пол пути до гор. Священник стал шарить ногой, ища где бы сесть. Но здесь, видимо, совсем не было места. Когда молния снова блеснула, он увидел гамаки в углу двора. «Поесть не найдется?» — спросил голос. А так он не отвечал, повторил. «Поесть не найдется?» «Нет». «Деньги есть?» — спросил другой голос. «Нет». Вдруг в нескольких шагах от себя он услышал тихий стон женщины. «Нельзя ли потише?» — проговорил усталый голос. Снова возня и приглушенное восклицание. Он с ужасом понял, что даже в этой тьме, в тесноте, люди предавались наслаждению. Тогда он снова пошарил ногой и стал дюйм за дюймом протискаться к решетке. Человеческие голоса звучали на фоне непрерывного жужжания, словно маленький электромотор гудел в заданном ритме. Когда на миг возникала тишина, он был громче человеческого дыхания. Это были москиты. Священник подвинулся метр на полтора к решетке, и его глаза стали различать головы. Они казались развешанными тыковками. Видимо, небо прояснилось. «Кто вы?» — спросил чей-то голос. Он не ответил, ощутив панический страх, попятился и вдруг оказался у стены, противоположной входу. Рука его наткнулась на мокрые камни. Камера была не более 12 футов в длину. Он понял, что сидеть можно, только поджав под себя ноги. К нему прислонился старик. Священник почувствовал, как он стар, потому насколько невесомы были его кости и слабо дыхание. Это мог быть человек, либо начинающий жить, либо уходящий из жизни. Но тут едва ли мог бы оказаться ребенок. «Это ты, Катарина?» — вдруг спросил старик. Его дыхание превратилось в долгий, терпеливый вздох, словно он ждет долго и может ждать без конца. «Нет, это не Катарина», — сказал священник. Едва он заговорил, как внезапно все затихли, прислушиваясь, будто он говорил о чем-то важном. Потом снова возобновился возня и разговор. Однако звук собственного голоса и общение с живым человеком успокоили священника. «Конечно, вы не могли быть ею», — продолжал старик. «Я не думал, что это она. Она никогда не придет. Это ваша жена. Да что вы, у меня нет жены. Вы сказали, Катарина. Это моя дочь». Все смолкли, прислушиваясь, кроме тех двух, что втихомолку предавались исступленному наслаждению. «Наверное, ее сюда не пустят». «Она никогда не станет пытаться», — сказал старик голосом, полным безнадежности. Ноги священника, на которых он сидел, стали ныть. «Если вы ее любите», — сказал он, — где-то в куче темных тел снова вскрикнула женщина. Последний крик протеста и страсти. «Во всем виноваты священники», — сказал старик. «Священники?» «Священники». «Но почему?» «Священники». «Дед спятил», — сказал у его ног голос. «Что толку его спрашивать?» «Это ты, Катарина?» — снова спросил старик и добавил. «Я знаю, что это не ты. Я просто спрашиваю». «Мне нужно подать жалобу», — продолжал голос. «Человек должен защищать свою честь, верно?» «Я ничего не понимаю в чести. Я был в кафе, а тот тип подошел и сказал: „Твоя мать шлюха“. Я ничего не ответил. Он был при оружии. Но мне оставалось только выждать. Он пил слишком много пива. Я знал, что он будет пить. И когда он накачался и вышел, я направился за ним. У меня была бутылка. Я разбил ее об стену. Ружья с собой у меня не было. Его семейство имеет руку у шефа полиции. А то бы я сюда не попал». «Это ужасно. Убить человека. Вы говорите, словно священник». «Священники во всем виноваты», — сказал старик. «В этом вы правы». «Что он хочет этим сказать? Стоит ли обращать внимание на такого старикана? Я вам хочу кое-что рассказать». «Они отняли у него дочь», — произнес женский голос. «Как? Она была незаконорожденной. Они поступили правильно». При слове «незаконорожденной» его сердце мучительно жалось, словно у влюбленного, при котором случайно говорили о цветке, чье название созвучно с именем любимой. «Незаконорожденная» — это слово наполнило его горькой радостью. Оно сделалось ближе ему его девочку. Он, казалось, видел ее, беззащитную, под деревом у свалки. «Незаконорожденная?» — переспросил он, будто повторяя имя, с нежностью, которую прятал за безразличие. Они сказали, что он не годится в отцы. Ну, конечно, когда священники бежали, ей пришлось уехать к нему. Куда ей было еще деваться? Это прозвучало как счастливый конец. А потом она добавила. Разумеется, дочь ненавидела его. Так ее научили. Он представил себе тонкие поджатые губы образованной женщины. Что она тут делала? А почему старик в тюрьме? У него нашли распятие. Зловоние от ведра все усиливалось. Мрак окружал их, словно глухая стена. И было слышно, как кто-то справлял нужду. Струя звенела по жестяным стенкам ведра. «Священники не должны так поступать», — сказал он. «Разумеется, они поступили правильно. Это же смертный грех». «Неправильно было внушать и ненависть к отцу». «Они знают, что правильно». «Значит, это были дурные священники. Грех был покрыт. Их долг учить добру, любви». «Вы не знаете, что правильно, а священники знают». После минутного колебания он отчетливо произнес. «Я сам священник». Похоже, это был конец. Надеяться было не на что. Итак, десятилетие охоты за ним пришло к концу. Вокруг воцарилось молчание. Эта тюрьма очень напоминала мир, полный похоти, преступлений и горестной любви. Смрад его достигал небес, но священник понял, что, несмотря ни на что, здесь можно обрести покой, если знаешь ясно, что времени почти не осталось. «Священник?» — произнесла наконец женщина. «Да». «Они знают?» «Пока нет». Он почувствовал, что кто-то тронул его за рукав. «Вам не следовало говорить этого нам», — сказал голос. «Здесь, отец, люди всякого сорта. Убийцы». Тот, кто рассказал ему о своем преступлении, сказал. «Ты зря обо мне так думаешь. Хоть если я убил человека, это не значит, что я...» Со всех сторон зашептались, а тот же голос горечи продолжал. «Я не доносчик. Просто когда тебе говорят, твоя мать шлюха...» «Никому не надо на меня доносить», — сказал священник. «Это грех. Когда наступит день, они сами дознаются». «Вас расстреляют, отец», — сказал женский голос. «Конечно». «И вы не боитесь?» «Разумеется, боюсь». Из того угла, где занимались любовью, раздался новый голос. Он звучал уверенно и убежденно. «Мужчина не должен бояться таких вещей». «Не должен? Миг боли. Что еще? Этого все равно не избежать». «И все же я боюсь», — сказал священник. «Зубная боль хуже». «Не каждому дано быть смелым». «Все вы верующие такие», — сказал голос с презрением. «Христианство делает вас трусами». «Возможно, вы и правы. Но поймите, я плохой священник и плохой человек». И добавил засмущенно смешком. «Мне трудно умирать в состоянии смертного греха». «Вот, что я говорил, вера в Бога делает трусов». У голоса слышалось торжество, будто он что-то доказал. «Ну и что?» — сказал священник. «А то, что лучше не верить и быть смелым». «Понимаю, так-так. Конечно, если было можно поверить, что губернатора и полиции нет на свете, что эта тюрьма больше не тюрьма, а сад, каким бы смелым мы стали». «Ерунда! Но если нам ясно, что тюрьма — это тюрьма, а губернатор на своем месте, несомненно, существует, какой толк с того, что мы сделаемся смелыми на час-другой?» «Никто не скажет, что это тюрьма, не тюрьма. Вот как? Вы так думаете? Вижу, что вы не слушали политических речей». Ноги священника отчаянно ныли, ступни свело судорогой, и чтобы прекратить, надо было пошевелиться, но он не мог этого сделать. Полночь еще не наступила. До рассвета оставались бесконечно долгие часы. «Подумать только», — сказала женщина в руку. «Здесь среди нас мученик». Священник не мог сдержать смеха. «Не думаю», — сказал он, — «чтобы мученик не похож на меня». Вдруг он посерьезнел и, вспомнив слова Марии, что будет нехорошо, если из-за него станут глумиться на церкви, продолжал. «Мученики — святые люди. Неверно думать, что они мученики лишь потому, что погибли. Нет. Говорю вам, что я нахожусь в состоянии смертного греха. Я совершил то, о чем могу только сказать шепотом, в исповедальне». Когда он говорил, все слушали внимательно, словно он произносил проповедь в церкви. Он задавался вопросом, где сейчас сидит его неотвратимый Иуда, но не мог его опознать с такой уверенностью, как в лесной хижине. Им овладела великая и необъяснимая нежность к обитателям этой тюрьмы. На ум ему пришли слова. «Так возлюбил Бог мир». И он сказал. «Никогда, дети мои, вы не должны думать, будто святые мученики похожи на меня. Меня надо называть по-другому. Я слышал, как вы меня называли. Запойный поп. Я здесь потому, что у меня в кармане нашли бутылку бренди». Он попытался освободить свои ноги. Судорога прошла, Теперь они онемели, не ощущали ничего. Все равно. Ему не придется долгими пользоваться. Старик все ворчал, и мысль священника вернулась к Бригитте. Мир был понятен ей к врачу, черный рентгеновский снимок. Он отчаянно хотел спасти ее, но знал приговор хирурга. Болезнь неизлечима. Женский голос покровительственно сказал: «Немного выпить, отец, это не так важно». Он подумал: «Почему эта женщина здесь? Может быть, за то, что у нее дома нашли икону?» У нее был нудный, настойчивый тон благочестивой дамы. «Так глупо с этими иконками. Почему не сжечь их? В них нет необходимости». «Я ведь не только пьяница», — сказал он строго. Судьба набожных женщин всегда внушала ему тревогу. Они, как политики, жили иллюзиями. Он боялся за них. Так часто они встречали смерть с несокрушимой самоуверенностью, совсем лишенной любви. Следовало, насколько возможно, освобождать их от сентиментальных понятий о добре. «У меня есть ребенок», — сказал он твердо. Какая достойная женщина. Голос ее во мраке продолжал оправдывать его. Он не мог уловить ее слов, понял только, что она говорит ему о благоразумном разбойнике. «Дитя мое», — сказал он, — «разбойник покаялся, а я нет». Он вспомнил, как Бригитта вошла в хижину, ее темный, злой, понимающий взгляд и солнце за ее спиной. «Я не умею каяться». Это была правда. Он утратил эту способность. Он не мог сказать себе, что хотел, чтобы его грех никогда не был, потому что сам грех казался ему сейчас таким ничтожным. И он любил плод этого греха. Он нуждался в исповеднике, который может провести его через мрачные пути, ведущий к ужасу, сожалению и раскаянию. Теперь женщина молчала. Он подумал, не был ли он слишком резок с ней. Если ее вере помогало убеждение, что он мученик, но он отбросил эту мысль. Правда прежде всего. Он слегка пошевелился и спросил: «Светать скоро будет?» «В 4, в 5, отозвался мужчина. «Откуда мы можем знать, отец? Часов у нас нет». «Вы здесь давно?» 3 недели. «И вас все время держат под замком?» «Нет, нас выводит вместе двор». Он подумал, вот когда обнаружит, кто я, если не раньше. Ведь наверняка один из них поспешит донести. Он долго раздумал и в конце концов объявил: «За меня обещали награду. 500-600 песо, кажется». Сказав это, он замолк. Он не мог толкать кого-то на предательство. Это значит соблазнять его на грех. Но в то же время, если здесь был доносчик, то почему этому несчастному лишиться награды? Совершить такой ужасный грех, можно сказать, убийство, и не иметь награды в этом мире. Это несправедливо, думал он. «Здесь никому не нужны их проклятые деньги», — сказал голос. Снова необычайное чувство нежности охватило его. Он был просто преступником в обществе других преступников. У него возникло ощущение товарищества, которое он никогда не знал прежде, когда благочестивые люди целовали его руки в черной перчатке. Голос набожной женщины зазвучал истерически. «Глупо говорить им это! Вы не знаете, отец, что это за публика? Воры, убийцы!» «Ну а вы почему здесь?» — зло спросил какой-то голос. «У меня дома были хорошие книги», — заявила она с невыносимой гордостью. Ему не удалось поколебать ее самодовольство. «Они есть не только тут», — сказал. «Хорошие книги?»
Он усмехнулся.
«Да нет. Воры, убийцы. Если бы у вас было больше опыта, дитя мое, вы бы знали, что есть вещи похуже».
Старик, по-видимому, погрузился в тяжелый сон. Голова его склонилась на плечо священника, и он недовольно бормотал. Один бог знает, как нелегко было двигаться в этом помещении. Но, казалось, трудность возрастала по мере того, как длилась ночь и затекали ноги. Он не мог шевельнуть теперь плечом, чтобы не пробудить старика к еще одной мучительной ночи, ждавшей его. «Да», — подумал священник, — «его обокрали, такие, как я. Это лишь справедливо, что я терплю неудобства». Он сидел молча, неподвижно, прислоняясь к сырой стене с поджатыми ногами, которые потеряли чувствительность, как у прокаженного. Москиты продолжали звенеть. Отгонять их, махая руками, было бессмысленно. Они заполняли всю камеру, словно стихия. Кто-то, как старик, заснул и храпел, издавая забавный звук удовольствия, словно человек, который хорошо закусил и выпил, и теперь дремлет после сытного обеда. Священник пытался определить, который час. Сколько времени прошло с того момента, когда он встретил на площади бродягу? Вероятно, около полуночи. Впереди такие же долгие часы. Разумеется, это конец, но в то же время надо быть готовым ко всему, даже к побегу. Если Бог хочет, чтобы он спасся, он вырвет его из-под залпа в миг расстрела. Но Бог милосерд. Есть, конечно, только одна причина, которая могла бы побудить Бога лишить его своего покоя, если только покой вообще существует. Он должен остаться, чтобы послужить для спасения души своей или других. Но какой толк мог быть теперь от него? Он в положении беглеца. Пойти в деревню, чтобы это стоило кому-нибудь жизни, быть может, не покаявшимся и пребывающим в смертном грехе, он не смел. Не погибнет ли душа просто потому, что он упрям, горд и не смиряется с поражением? В литургии он давно уже не мог служить. Вина нет. Все оно пошло в глотку шефа полиции. Все было бесконечно сложно. Смерти он все еще боялся, а к утру этот страх возрос. Однако она начинала манить его своей простотой. Набожная женщина шептала у него над ухом. Она была как старшая рядом с ним. «Отец, вы примете мою исповедь», — говорила она. «Милое дитя, здесь это совершенно невозможно. Как мы сможем сохранить тайну? Я так давно не исповедовалась. Прочтите покаянную молитву. Нужно, милый, надеяться на Божие снисхождение. Я не отказываюсь пострадать. Ну что ж, вот вы и здесь. Это пустяки. Утром моя сестра принесет деньги и заплатит за меня штраф». Где-то у дальней стены снова началась любовная игра. Об этом легко было догадаться. Послышалось движение, сдавленное дыхание, а потом стон. «Почему вы их не остановите?» — громко с гневом сказала набожная женщина. «Скоты, животные!» «Зачем вам каяться в таком состоянии? Но это мерзость!» «Не думайте так, это опасно, потому что однажды мы обнаруживаем, что в наших грехах есть немало прекрасного». «Прекрасного!» — сказал он с отвращением. «Здесь, в этой камере, когда вокруг посторонний!» «Немало прекрасного. Святые говорят о красоте страдания. Мы с вами не святые. Страдание для нас только мерзость, смрад, теснота и боль. А для них в их углу это прекрасно. Нужно многому научиться, чтобы видеть вещи глазами святого. Святой обретает тонкое чувство прекрасного и может смотреть сверху вниз на убогие вкусы невежд. Но мы себе этого позволить не можем. Ведь это смертный грех. Как знать, быть может. Но я, видите ли, плохой священник. Я знаю по опыту, как много прекрасного увлек за собой сатана, когда пал. Никто никогда не говорил, что падшие ангелы были отвратительными существами. Нет, они были молниеносными и светлыми. Снова послышался стон, полный невыносимого наслаждения. «Остановите их!» — сказала женщина. «Это безобразие!» Он почувствовал, как пальцы схватили его колени и сказал. «Мы здесь все сокамерники. Я в данный момент... желание пить у меня больше, чем жажда Бога. Это тоже грех». «Теперь я вижу, что вы плохой священник», — сказала женщина. «Сперва я не верила, а теперь верю. Вы сочувствуете этим скотам. Если бы ваш епископ слышал...» «О, епископ давно уехал». Он подумал о старце, который жил сейчас в столице, в одном из тех безобразных благочестивых домов, наполненных иконами и религиозными картинами, служившим литургии по воскресеньям на одном из соборных алтарей. «Когда я выберусь отсюда, я напишу». Он не мог удержать смеха. Она не понимала, как все переменилось. «Если епископ получит письмо, — сказал он, — ему будет интересно узнать, что я остался в живых». Потом он снова стал серьезным. Пожалеть ее было куда труднее, чем метиса, который преследовал в лесу неделю назад. Ее случай был тяжелее. Того еще можно было оправдать из-за бедности, лихорадки, бесчисленных унижений. «Постарайтесь не сердиться, — сказал он. — Вместо этого помолитесь за меня. Чем скорее вы погибнете, тем лучше». В темноте он не мог видеть ее, но было достаточно лиц, приходивших ему на память из прежних дней, которые обладали таким же голосом. Когда внимательно рассматриваешь мужчину или женщину, их всегда становится жалко, потому что в них есть нечто от образа и подобия Божия. Когда видишь морщинки в углах глаз, линию рта, волосы, человека нельзя ненавидеть. Ненависть всего лишь недостаток воображения. Он вновь почувствовал огромную ответственность за эту женщину. Она сказала: «Люди вроде вас и отца Хосе делают истинную религию мишенью насмешек». Ее тоже, как и метиса, изменяло многое. Он представил себе гостиную, в которой она проводила дни в кресле-качалке, в окружении семейных фотографий и в полном одиночестве. «Вы ведь не замужем?» — спросил он мягко. Откуда вам это известно? И у вас никогда не было призвания к монашеству?
Мне не поверили, сказал он с горечью.
Бедная женщина, подумал он, у нее ничего нет, совсем ничего. Если бы найти нужные слова. С чувством безнадежности он откинулся к стене, стараясь не разбудить старика. Но нужные слова никогда не приходили ему в голову. А сейчас ему было труднее, чем прежде найти подход к человеку. В прежние дни он знал бы, что сказать ей, совсем не испытывая жалости, а рассеянно отделаясь одной-двумя банальностями. Теперь он чувствовал себя неспособным на такое. Он был преступником и говорил с преступниками. Он опять допустил ошибку, пытаясь разрушить ее самодовольство. Можно было просто предоставить ей видеть в нем мученика. Он закрыл глаза и сразу же увидел сон. Он стоит у двери, барабаня в нее, прося убежища, но никто не отвечает. Было слово, пароль, которое могло бы его спасти, но он его забыл. В отчаянии он перебирал сыр, ребенок, Калифорния, превосходительство, молоко, Веракрус. Ноги у него подогнулись, он опустился у двери. Потом он понял, зачем хотел войти. Его вовсе не преследовали, это была ошибка. Его девочка лежала при смерти. Это был дом врача. Он заколотил дверь и крикнул. «Пусть я не знаю нужного слова, есть ли у вас сердце?» Девочка умирала и смотрела на него взрослыми, понимающими глазами. «Ты животное», — сказала она. Вскрикнул, он проснулся. Он не мог заснуть больше, чем на пару секунд, потому что женщина все еще толковала ему о призвании, которое было отвергнуто. «Ведь это вас мучает?» — спросил он. «Так страдать лучше, чем быть счастливой монахиней». Сказав это, он сразу подумал. Глупое замечание. Какой в нем смысл? Почему я не в состоянии сказать ей что-то, что она сохранит в памяти? Он собрался с силами. Место это очень похоже на весь мир. Люди урывают мгновение для любовных утех, а гордость жмется и хмурится рядом. И на что не оставалось времени. И к тому же всегдашняя мысль о побеге. Заснуть он уже не мог. Он снова торговался с Богом. На сей раз, если он убежит из тюрьмы, то убежит совсем. Переправится на север, через границу. Бегство было бы настолько невероятно, что если оно удастся, его следует считать явным знаком, указанием, что он больше приносил вреда своим примером, чем пользы, изредка принимая исповеди. Старик зашевелился у него на плече. Вокруг них все еще ночь. Всюду было так же темно, часы нигде не били, нельзя было понять, сколько прошло времени. Его течение отмечалось только звуком, когда кто-то мочился. Вдруг он заметил, что различает чье-то лицо, потом еще одно. Он уже начал забывать, что когда-нибудь наступит новый день, как люди забывают, что когда-нибудь придет смерть. Она приходит внезапно, в скрипе тормозов или со свистом в воздухе. Постепенно все голоса превратились в лица. Никаких открытий это не принесло. Исповедальный приучает определять по голосу отвислую губу, убегающий подбородок или фальшивый, искренне слишком честный глаз. В нескольких шагах от себя он увидел набожную женщину, забывшую с тяжелым сном. Чопорный рот открыт, прочные зубы, словно надгробие. Увидел старика, хвастливого человека в углу и его женщину, расхристанно спящую поперек его колен. Сейчас, когда наступил день, бодрствовал лишь он один. Да еще маленький мальчик-индеец, который сидел, скрестив ноги у двери, с выражением любопытства и радости, словно никогда не бывал в такой приятной компании. По ту сторону двора стала видна противоположная побеленная стена. Священник начал читать покаянную молитву, но он не мог вложить в это сердце. Грех его ощущался не так ясно, как смерть. «Одна пуля, — думал он, — почти наверняка попадет в сердце. Должен быть хоть один хороший стрелок в команде. Жизнь покинет его в долю секунды, — так обычно выражаются. Однако всю ночь он осознавал, что время зависит от передвижения света, но часов не было, и свет оставался неизменным. На самом деле никто не знает, какой долгой может быть секунда. Она может длиться все чистилище или вечно. Почему-то он вспомнил человека, умиравшего от рака, которому он отпускал грехи. Родные закрывались платками, так нестерпимо было исходившее от него зловоние. Нет, он не святой. В мире нет ничего столь уродливого, как смерть. «Монтес!» — крикнул голос со двора.
Он оперся на свою затекшую ногу. «Костюм теперь ни на что не похож», — подумал он автоматически. Был перепачкан, пропит
запахом тюремного пола и запахом сокамерников. Священник приобрел его с большим трудом, большим риском в магазине внизу у реки, прикинувшись мелким фермером, который хочет пофорсить. Потом он вспомнил, что костюмы ему послужат уже недолго. Эта мысль причинила ему странную боль, словно перед ним захлопнулась дверь последнего дома. «Монтес!» — нетерпеливо повторил голос. Священник вспомнил, что сейчас это его имя. Он отвел глаза от своего погибшего костюма и увидел, что сержант отпер дверь камеры. «Ко мне, Монтес!» Он осторожно прислонил голову старика к сырой стене и попытался встать. Но ноги не повиновались ему. «Ты что, собираешься спать всю ночь?» — ехидно заметил сержант. Что-то привело его раздражение. Он уже не был дружелюбным, как накануне. Он пнул ногой человека, спящего у двери. «Пошли! Вставайте все! Выходите! Во двор!» Повиновался только мальчик-индеец. Он выскользнул, сохраняя выражение невозмутимого счастья. Сержант недовольно заворчал. «Грязные собаки! Они что, думают, мы будем их мыть? Ты, Монтес!» Жизнь вернулась в ноги вместе с болью. Священник дотащился до двери. Двор вяло пробуждался к жизни. Люди стояли в очереди к единственному крану, где они ополаскивали лица. Человек в куртке и штанах сидел на земле, чистя винтовку. «Идите во двор мываться!» — заорал сержант. Однако, когда священник вышел, он грубо остановил его. «К тебе это, Монтес, не относится». «Почему?» «Насчет тебя у нас другой план», — сказал сержант.
Священник стоял, ожидая, пока его товарищи по камере выходили во двор. Один за другим они миновали его.
Он смотрел не на их лица, а на ноги, стоя у двери, словно живое искушение для них. Никто не произнес ни слова. Прошаркали женские ноги в черных туфлях на стоптанных низких каблуках. Его охватило чувство собственной никчемности. Не поднимая глаз, он шепнул: «Молитесь за меня». «Что ты сказал, Монтес?» Солгать было невозможно. Он ощутил себя, как будто прошедшее десятилетие истощил весь запас его лживости. «Ты что сказал?» Ее ноги в туфлях остановились. «Он попросил милостыню», — произнес женский голос и добавил безжалостно. «Ему следовало бы быть умнее. У меня для него ничего нет». Затем она, шаркая, побрела во двор. «Хорошо спалось, Монтес?» — насмешливо спросил сержант. «Не очень». «А ты на что рассчитывал? Это научит тебя любить бренди, так ведь?» «Да», — он думал, — «долго будет тянуться эта волынка». «Так, если ты тратишь все свои деньги на бренди, тебе придется немного поработать, чтобы оправдать ночлег. Сходи в камеру за ведрами, да смотри, не расплескай их, здесь и так вонь». «А куда их потом отнести?» Сержант указал на дверь уборной за краном. «Когда кончишь, доложишь», — сказал сержант и пошел назад во двор, выкрикивая приказы. Священник нагнулся и взял ведро. Ведра были полные, очень тяжелые. Он пошел через двор, сгибаясь от тяжести. Пот заливал ему глаза. Он протер их и увидел одно за другим в очереди к крану знакомые лица. Заложники. Здесь был Мигуэль. Он помнил, как его уводили. Его мать плакала, помнил усталую злость лейтенанта и солнечный восход. Они тоже его заметили. Он опустил тяжелое ведро и посмотрел на них. Если бы он их не узнал, это было похоже на намек, мольбу, просьбу, чтобы они продолжали страдать, а ему дали спастись. Мигуэль был избит. Под глазом у него виднелся кровоподтек. Мухи жужжали вокруг него, как вокруг боков мула. Потом очередь двинулась дальше. Они проходили мимо него, опустив головы. Их сменили незнакомые ему люди. «Боже», — молился он про себя, — «пошли им кого-нибудь более достойного, за кого они могли бы страдать». Ему казалось дьявольской насмешкой, что они приносили себя в жертву за священника-пьяницу, у которого есть незаконный ребенок. Солдат в штанах сидел с ружьем между ног, обрезая ногти и обкусывая заусенцы. Странным образом священник ощутил одиночество от того, что они не подали вида, что знает его. Уборной была яма, накрытая двумя досками, где мог стать один человек. Священник опорожнил ведро и вернулся через двор к рядам камер. Их было шесть. Одно за другим он выносил ведра. Один раз ему пришлось остановиться, потому что его стошнило. Шлеп, шлеп, туда, сюда, через двор. Он приблизился к последней камере. В ней кто-то был. У стены лежал человек. Утреннее солнце освещало его ноги. Мухи жужжали вокруг наблеванной на полу кучи. Глаза открылись и следили за священником, нагнувшимся к ведру. Выступали два клыка. Священник поспешил и заплескал пол. «Обождите минутку», — сказал Метис ворчливо фамильярным тоном. «Вы не должны здесь этим заниматься», — и пояснил гордо. «Я не заключенный, я гость». Священник сделал извиняющийся жест, говорить он боялся, и снова сделал движение. «Обождите», — потребовал Метис. «Идите сюда». Священник упорно стоял на месте, полуотвернувшись у двери. «Идите сюда», — сказал Метис. «Вы заключенный, так ведь? А я гость губернатора. Вы что, хотите, чтобы я кликнул полицейского? Тогда делайте, что говорят. Идите сюда». Казалось, это была Божья воля, окончательная. Он приблизился с ведром в руке и, стоя подле большой плоской голой ступни Метиса, а Метис смотрел на него из темного угла, спрашивая резко и тревожно. «Что вы здесь делаете?» «Убираю». «Вам понятно, о чем я толкую?» «Меня поймали с бутылкой бренди», — ответил священник, стараясь говорить громким голосом. «Я узнал вас», — сказал Метис. «Не мог глазам поверить, но когда вы заговорили...» «Не думаю...» «Это голос того священника», — сказал Метис с отвращением. Он напоминал пса, встретившего чужака. Он невольно ощетинился. Толстый большой палец враждебно пошевелился. Священник поставил ведро. «Ты пьян», — возразил он безнадежно. «Пиво, пиво», — отозвался Метис. «Ничего, кроме пива. Они обещали мне все самое лучшее, но им нельзя доверять. Думать, я не знаю, что припрятано у их шефа. Мне нужно вылить ведро. Только сделайте шаг, я закричу. Мне надо хорошенько подумать», — жалобно проговорил он. Священник ждал. Ему ничего больше не оставалось. Он мог рассчитывать только на милость победителя. Глупое выражение, потому что эти лихорадочные глаза никогда не знали, что такое милость. Во всяком случае, он был избавлен от унизительных просьб. «Видите», — пустился Метис в подробное объяснение, — «я здесь удобно устроился». Он небрежно пошевелил желтыми пальцами ног рядом с блевотиной. «Хорошая жратва, пиво, компания, и крыша не протекает. Может, мне не говорить, что потом будет. Меня выбросит, как собаку. Как собаку?» Голос его зазвучал визгливо, возмущенно. «За что вас взяли? Вот что я хочу знать. Это нечестно по отношению ко мне. Где-то мое дело разыскать вас, так? Кого наградят, если вас уже забрали? Не удивлюсь, если это ублюдка сержанта». Он горько задумался. «Никому нельзя доверять в наше время». «Наградят краснорубашечника», — сказал священник. «Краснорубашечника? Он меня арестовал». «Матерь Божья!» — воскликнул Метис. «У них есть связь у губернатора». Он умоляюще поднял глаза. «Вы грамотный человек. Посоветуйте, что делать». «Это было бы убийство», — сказал священник. «Смертный грех». «Да я не о том. Мне нужна награда. Понимаете, покуда они не знают, мне здесь вполне хорошо. Может же человек отдохнуть пару недель? Вы ведь все равно не сможете далеко убежать. Лучше выдать вас не тут, где-нибудь в городе. Думаю, тогда никто не сможет претендовать. Бедняку приходится глядеть в оба», — добавил он с досадой. «Наверное», — заметил священник, — «они в этом случае дадут вам что-нибудь». «Что-нибудь!» — воскликнул Метис, приподнявшись, пытаясь встать. «А почему не все?» «В чем дело?» — раздался голос сержанта. Он стоял в дверях, залитый солнечным светом, и глядел внутрь. «Он попросил, чтобы я смыл его кучу», — медленно ответил священник. «Но я сказал, что вы мне не приказывали». «Он гость», — ответил сержант. «Он имеет право. Делай, что он говорит». Метис самодовольно ухмыльнулся. «Можно еще бутылочку, сержант?» «Пока еще рано. Ты должен сначала смотреть город». Священник поднял ведро и пошел назад через двор, оставляя их спорящими. У него было ощущение, словно в спину ему нацелено дуло. Он вошел в уборную и опорожнил ведро. Потом снова вышел на солнце. Теперь дуло направлено было ему в грудь. Он стоял и видел, как оба спорили в дверях камеры. Он шел через двор. Они наблюдали, как он идет. «Ты говоришь, что у тебя разлилась желчь. С утра ты плохо видишь», — сказал сержант. «Тогда сам чисть за собой свою блевотину, если не делаешь свою работу». Метис с унылым лукавством подмигнул священнику за спиной сержанта. Теперь, когда непосредственный страх прошел, священник чувствовал только сожаление. Бог решил.
Он должен продолжать жить, выбирать, действовать на собственный страх и риск, строить планы. Ему понадобилось еще полчаса, чтобы закончить уборку камер, выплескивая ведро воды на пол каждый. Он видел, как исчезла набожная дама, словно ее и не было. Ушла через ворота, где ее ждала сестра с деньгами для штрафа. Обе они были закутаны в черные шали и походили на вещи, купленные на рынке. Вещи твердые, сухие, подержанные. Затем он доложил сержанту, который проверил камеры, обругал его и велел лить больше воды. Потом сержанту все это вдруг надоело, и он сказал, что можно идти к шефу за разрешением на освобождение. Священник прождался час на лавке у двери шефа, наблюдая, как часовой задумчиво шагает взад-вперед под палящим солнцем.
Когда полицейский наконец ввел его, за столом сидел не шеф, а лейтенант. Священник стоял рядом с собственной фотографией на стене и ждал. Один раз он быстро, нервно взглянул на мятую старую газетную вырезку и с облегчением подумал. Теперь он не тот, что прежде. Каким несносным существом, наверное, он был в те дни. И однако тогда он был сравнительно чист. Вот еще одна тайна. Ему казалось, что те простительные грехи, нетерпение, мелкая ложь, гордыня, упущенные возможности делать добро, больше отдаляют от благодати, чем самые тяжкие грехи. Кроме того, тогда, когда он был чист, он не испытывал любви никому. Теперь падение научили его. «Убрал он камеры?» — спросил лейтенант. Он не поднимал глаз от бумаг и продолжал. «Скажите сержанту, мне нужно 20 человек с прочищенными винтовками. Даю 2 минуты». Он уставился на священника с отсутствующим взглядом. «Ну, чего ты ждешь?» «Разрешение уйти, ваше превосходительство». «Я не превосходительство. Научись называть вещи своими именами». «Ты здесь раньше бывал?» — спросил он резко. «Никогда». «Твоя фамилия Монтес. За последние дни мне часто попадались люди с этой фамилией. Это все твои родственники?» Он пристально всматривался на него, словно что-то вспоминая. «Мой двоюродный брат был расстрелян в Концепсоне», — поспешно ответил священник. «Не по моей вине. Я только хотел сказать, что мы похожи. Наши отцы были близнецами. Они родились друг за дружкой. Наверное, вашему превосходительству показалось... Насколько я помню, он на тебя не был похож. Высокий, худой, узкие плечи. Наверное, только родственники считали», — быстро сказал священник. «Впрочем, я ведь видел его только раз», — казалось, какая-то мысль тревожила лейтенанта, когда он сидел задумчиво, постукивая смуглыми индейскими пальцами по страницам. «Куда ты пойдешь? Бог знает. Все вы такие. Никак не усвоить той истины, что Бог не знает ничего». Какой-то маленький комочек жизни, похожий на зернышко головни, бежал по странице перед ним. Он раздавил его пальцем и сказал: «У тебя не было денег на штраф?» И взглянул еще раз на букашку, суетящуюся среди листьев в поиске убежища. В этой жаре жизнь не прекращалась. «Не было. На что собираешься жить?» «Поищу, наверное, какую-нибудь работу». «Ты становишься слишком стар для работы». Он вдруг сунул руку в карман и вытащил монету в 5 песо. «Вот», — сказал он, — «убирайся, и чтобы я больше не видел твоей рожи. Запомни». Священник зажал в кулак монету, стоимой заказной обедни. Он сказал изумленный: «Вы хороший человек».
Para que volviera a escribir.